Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Школа православия», и мы продолжаем наши беседы по истории древнехристианской церкви. Мы с вами на предыдущих наших занятиях говорили о событиях церковной истории начала X века. Надо сказать, что X век церковной истории в Восточной Церкви не имеет каких-то таких вот особо ярких, значимых, примечательных событий. Они есть события, есть ряд событий, о которых можно сказать, но все-таки по той насыщенности, вот, по той значимости эти события уступают предшествующим эпохам и эпохам последующим. Но мы с вами неуклонно через X век приближаемся к веку XI и приближаемся к событию 1054 года, к событию окончательного отделения друг от друга Восточной и Западной церквей, к событию, к дате, которая обозначает отпадение западного христианского мира от тела Вселенской Церкви, тогда, когда Рим отделяется от церкви и начинает свое самостоятельное бытие, свою жизнь. Но это вот разделение, которое произошло, оно готовилось очень долго. Значит, какие-то взаимные недоумения и претензии, они накапливались, и здесь были как вот существенные разногласия, так и несущественные. И сейчас мы с вами обратимся на сегодняшнем нашем занятии вот как раз к рассмотрению этих событий, которые важны для понимания того, что произошло в 1054 году. Мы с вами в нашем курсе церковной истории неоднократно говорили, что при фактической независимости западных церквей от Рима сами римские папы придерживались некоего необъяснимого мистического убеждения, что святой апостол Петр, родоначальник римской кафедры, а через нее всех остальных епископских кафедр. И, исходя из этой посылки, папы считали, что они, папы, как преемники святого Петра, являются главами всех церквей. Но если в V-VIII веках они как-то понимали, что эту их идею никто не сможет воспринять, никто к ней серьезно не отнесется, и тогда еще не слишком настойчиво заявляли соответствующие претензии. Мы видели, что папа Лев Великий, протестуя против 28-го правила 4-го Вселенского собора, ссылался на Первый Вселенский собор, а святитель Григорий Великий, протестуя против титула Вселенский, утверждал, что если один епископ называется Вселенским, то ни один из всех остальных епископов не может считать себя таковым. То есть были еще какие-то моменты, которые обличают правильные экклесиологические воззрения. А тем не менее, вот это вот внутреннее мистическое убеждение римских пап никогда их не покидало и постепенно приобретало такое вот юридическое институционное оформление. При любой возможности папы старались свое первенство выдвинуть как окончательный аргумент. А вначале папы пытались ставить на ключевые кафедры своих викариев, посылая им пальниум, например, с епископом Варли или в Иллирике. В 742 году собор германских земель святого Бонифация постановил, что все митрополиты должны получать пальниум из Рима. И это постановление было проведено в жизнь Карлом Великим. То есть постепенно возрастает власть римского епископа на Западе. Хотя любые разговоры о патриархе Запада до времени Карла Великого исторически некорректны. Но и во время Карла Великого мы не можем говорить о патриархате восточного типа. основанном на идее пентархии со строго оговоренными территориальными ограничениями. Идея пентархии – это идея пяти патриархатов. Новый западный патриархат был основан на концепции всеобщей и повсеместной власти Рима. В реальности же это было лишь распространение римской власти на те части христианского мира, которые были готовы эту римскую власть принять, то есть на варварский Запад. Претензии пап были универсальны, претендовали на все территории и хотели включать в себя и Восток. Но если смотреть на историю, то реально власть папы признавали удаленные западные епископы скорее, чем ближние западные епископы, ближние к Риму, ну и Восток ее вовсе не признавал. Отсюда, вот из этих претензий, распоряжаться не только на Западе, но и на Востоке, проистекает та напряженная обстановка, которая приводит к первому открытому конфликту, а именно к так называемому фатианскому расколу. Мы говорили об этой ситуации, когда папа Николай I вмешался в дела церкви на Востоке. В предшествующую этому времени эпоху, в VI-VII веках, Римская церковь была связующим звеном между Западом и Востоком. Она осознавала эту свою роль и зачастую сознательно шла на компромиссы, чтобы эту роль сохранить. Если бы не близорукая политика иконоборческих императоров, мы об этом с вами говорили, и императоры толкнули, по сути дела, пап в объятия франков, то в конце концов все могло бы быть по-другому. Но вот отдав пап франкам, иконоборческие императоры делают папство западным институтом, связанным с каролинской монархией. Важную роль в постепенном расхождении восточной и западной церквей сыграл папа Николай I. Годы его понтификата 858-867. Папа Николай I является виновником фатианского раскола, о котором мы сказали. Этот папа внес и другой вклад в печальную историю формирования теории первоверховенства пап. Он первым вводит каноническое употребление на Западе так называемые лжеисидоровы декреталии. Это такой канонический сборник, который был составлен около 850 года в Западной Франции, и автором его был неизвестный франкский клирик, укрывшийся под псевдонимом Исидора Меркатора, то есть святого Исидора. Исидору Севильскому, год его блаженной кончины, 636-й, приписывается сборник подлинных источников церковного права. Лже-Исидору, взявшему за основу его гальскую редакцию, удалось подделать, интерполировать и уже атрибутировать и переделать громадное количество папских декретов, которые наряду с постановлениями соборов делались основным источником канонического права во всех областях завоеванных папством. Марий Меркатор, имя испанского писателя V века, у которого уже Исидор заимствовал пролог для своей компиляции. И вот этот вот уже Исидор составил 70 декреталий от имени почитаемых пап, правивших еще до Никейского собора 325 года, а также вставил собственные интерполяции в подлинные материалы более позднего периода. Следует помнить, что самое раннее подлинное декретарие принадлежит папе Сирицию и относится к 385 году. А лжеисидор, этот вот компилятор, создатель сборника, проделал огромную работу, поместив подлинные поздние цитаты в совершенно иной контекст более ранних трудов. Его главной целью были, скорее всего, местные интересы франкских епископов, желавших вместо близкой и эффективной светской власти, а также митрополичьего контроля, иметь гораздо более отдаленную и, следовательно, куда менее эффективную папскую власть. Лжеисидору нужно было сделать епископов юридически защищенными от архиепископов и митрополитов. Вы понимаете, чем власть дальше, тем ей легче подчиняться, потому что она, в принципе, где-то есть, но она со своими властными полномочиями не входит в конкретную жизнь, а если входит, то чрезвычайно редко и какими-то большими вопросами, по большому счету, оставляет в покое. И единственным способом сделать это, как казалось уже Исидору, было провозглашение абсолютной монархии римских пап. Таким образом, Лжеисидор заложил юридическую базу для абсолютной повсеместной власти и авторитета римской кафедры. В декреталиях папа провозглашается верховным законодателем, без одобрения которого не может составиться ни один собор и не вступает в силу ни одно соборное постановление. Папа, согласно этому сборнику, есть верховный судья, без позволения которого не может быть низложен ни один епископ и который решает все главные дела в церкви. Все недовольные решениями местных соборов и местных митрополитов могут обращаться с апелляцией к папе, и от него уже зависит окончательное решение, которому все должны подчиняться беспрекословно. Таким образом, епископы освобождаются от суждения мирян и даже своих собственных митрополитов. Согласно декреталиям, в странах, отдаленных от Рима, папой назначаются викарии апостольского престола, которые пользуются на месте властью папы и служат таким образом проводниками центральной власти римских первосвященников. По лжеисидоровым декреталиям, власть папы в церкви сделалась даже выше власти Вселенских соборов. Конечно, далекий от франкского государства папа, как преемник князя апостолов, преемник святого Петра, имеет всю полноту власти в церкви Вселенской и провозглашается главой всего христианского мира. Такая теория прекрасно гармонировала со взглядами пап на свою собственную роль и не могла оказаться незамеченной в Риме. И именно папа Николай I первым начал ссылаться на лжеисидоровые декреталии и первый начал применять на практике раскрытые в них идеи папского всевластия. В дальнейшем эти идеи папского всевластия еще более будут развиваться и укрепляться. Надо сказать, что папа Николай I был таким сильным и самостоятельным папой. Преемники его были слабее, хотя после его смерти был ряд таких достойных, ответственных пап, его преемников. А всего через 25 лет после смерти папы Николая, напомню, он почил в 867 году, папство скатилось к одному из самых низких уровней за всю свою историю. Империя Карла Великого распалась, и у римских понтификов не осталось сильного защитника. Они стали игрушкой в руках воюющих партий в Риме. Началась так называемая папская чехарда. Между 897 и 955 годом сменилось не менее 17 пап, не считая антипап. То есть положение в Риме не было стабильным, и, конечно, тогда, когда нет на римском престоле сильных пап, нет каких-то вот особенных и событий во взаимоотношении между церквами. Хотя мы с вами говорили, что папа Сергий III вмешался в жизнь Византийской империи и участвовал в рассуждении о четвертом браке Льва VI Мудрого. Между тем, на Западе, в Германии, династия Карла Великого, Каролингская династия, прекратила свое существование. Это произошло в 911 году. Германия начала расползаться на составные части, и положение исправилось лишь с избранием королем Конрада I. Это произошло в 919 году. А его сын Оттон I, годы правления Оттона 936-973, вывел страну из такого вот кризисного состояния, укрепил вертикаль власти, как мы теперь бы сказали. Для укрепления этой вертикали королевской власти он стал назначать своих людей епископами и аббатами и вручать им светскую власть над прилегающими к монастырям территориями или над епархиями. Используя их вкупе со своими собственными силами, он был в состоянии противостоять любой комбинации мятежной аристократии. Таким образом, имперская власть Германии зависела от контроля над назначением церковной иерархии, что и стало семенем ожесточенной борьбы империи и папства в следующем веке. Оттону же первому было мало власти в одной Германии, и он начал свои итальянские походы. И после упорной и ожесточенной борьбы он вошел в Рим. К 962 году он был коронован в Риме как римский император. Это и положило начало бытию Священной Римской империи, просуществовавшей хотя бы номинально до 1806 года. Теоретически император был главой западного христианского мира, что санкционировалось с папской коронацией. На практике же, однако, он был более или менее сильным правителем Германии, у которого были, кроме того, некоторые итальянские владения, а с папами этого императора связывали весьма непростые отношения. Оттон, основатель этой системы, был правителем сильным. Он сменил нескольких пап, покуда не подобрал себе самого подходящего кандидата. То же самое и делали преемники Оттона. Процесс этот достиг своей кульминации в 996 году, когда внук Оттона I, Оттон III, возвел на папский престол своего кузена Бруно, ставшего папой Григорием V. Годы понтификата Григория V, 996-999. Григорий V стал первым германским папой на престоле папском, и после этого назначения германцы весьма часто бывали на папском престоле. С именем папы Григория V связано начало использования еще одной знаменитой в истории фальшивки, так называемого Константинова дара. Этот документ, сыгравший крупную роль в истории папства и вообще всей средневековой Европы, был составлен, скорее всего, при дворе папы Стефана III. Папа Стефан III был на римском папском престоле с 768 по 771. Что это за Константинов дар? Это подложная грамота, которая написана от лица императора Константина Великого на имя римского епископа Сильвестра I, на папа Сильвестра. Император сначала излагает свое исповедание веры, которому будто бы научил его Сильвестр, а затем повествует о чуде избавления его в Риме от проказы по молитвам епископа и предстательству первоверховных апостолов, и о своем крещении в Риме от руки папы Сильвестра. Хотя мы знаем, что Константин Великий был крещен на смертном одре Евсевием Никомедийским. И вот в благодарность за это император представляет кафедре наместников святого Петра власть и почести императорские, а также первенство по отношению к четырем патриархам и всем вообще церквам. Сверх того, он требует признать храм святого Иоанна в Латеранском дворце главой всех церквей в мире и перечисляет все императорские облачения и различные украшения, вручаемые папе Сильвестру. Приводятся также привилегии, которые даруются римскому духовенству. В заключение, чтобы папская тиара не утратила достоинства, как говорится в документе, Константин дарует папе, кроме Латеранского дворца, также все провинции, местности и города Рима и Италии и западных областей. А при таких обстоятельствах императору больше уже нечего делать на Западе, и он заявляет, что он уходит на Восток, ибо не подобает земному царю властвовать там, где небесным царем учреждено было первенство священства и главенство религии христианской. Папа Григорий V попытался использовать этот документ, наполненный разного рода историческими несуразностями, для укрепления своей позиции по отношению к императорской власти. Однако положение Григория V, как ставленника Оттона III, было еще слишком слабо, и попытка не удалась. Вновь к этому документы папы прибегнут лишь через полвека. В правление папы Льва IX, годы правления этого папы, 1049-1054, именно с именем этого папы связаны известные события 1054 года, произошедшие в Константинополе. Мы с вами говорили что папство переживало в первой половине X века не лучшую роль. Но в X веке началось возрождение монашества на Западе. Возрождение монашества на Западе связывается с аббатством Клюни. Это аббатство было основано на востоке Франции в 910 году. Аббатство было таким своеобразным ставропигиальным монастырем, то есть монастырем, который подчинялся непосредственно папам. То есть ставропигия – это монастырь, ставропигиальный монастырь, который находится, может быть, на территории, положим, Екатеринбургской, Челябинской, какой-то другой епархии, но подчиняется непосредственно патриарху. Вот будет ставропигиальный монастырь. И вот, хотя Клюнийское аббатство находилось во Франции, но подчинялось оно непосредственно папой. Первые аббаты, стоявшие во главе монастыря, дали основание такой твердой монашеской жизни здесь, и монастырь достигает рассвета, аббаты этого монастыря основывают новые монастыри, посылают братью для обновления религиозной жизни в старых монастырях. И вот устав Клюнийской обители распространяется на Западе, Клюнийский монастырь становится орденом. И вот Клюнийское движение повлекло за собой реформу в церкви. Клюнийцы выступали за улучшение нравов, за грамотность духовенства. Главная их борьба была направлена против симонии, то есть продажи церковных должностей за деньги, и против николаитизма. Ересь николаитов мы о ней упоминали в самом начале наших бесед по истории Древней Церкви. Это такое вот представление о живя роскошно, не отказывая себе в удовольствиях, можно спастись. В конкретно западном понимании это понималось как уклонение от целибата. То есть целибат внедряется на Западе достаточно рано, но постановления западных соборов о целибате, они не исполнялись должным образом. И, значит, вот начинается наводиться порядок. Клюнийская реформа ставила одной из своих задач унификацию литургической жизни в западном мире. То есть с клюнийцами связано обновление, упорядочение западной церковной жизни. В 1009 году папой стал Сергий IV, убежденный клюниец. И в окружном послании, в котором он извещал представителей поместных церквей и светских властителей о своем избрании на кафедру святого Петра, он написал «Символ веры с филиокве». Когда это послание было получено в Константинополе, имя папы было немедленно изъято из диптиков. Тогда никто не думал, что этот эпизод станет началом разделения церквей. Но с тех пор римские папы в константинопольских диптиках не поминались уже никогда. О том, как происходили события дальше, мы с вами поговорим на следующем занятии. Сегодня наше время истекает. Всего вам доброго, с Богом оставайтесь, до свидания.